моя джакузи, извини».
«Ну, по крайней мере, Рози не... Я хочу сказать, ей не пришлось». Тут он заметил выражение на лице паука. «Убирайся», — сказал толстый Чарли. «Убирайся из моей жизни! Убирайся из жизни Рози! Вон!»
«Мне тут нравится», — возразил паук.
«Ты разрушил мне жизнь, черт побери!»
«Извини, бывает».
Пройдя в конец коридора, паук толкнул дверь в заднюю комнату. На мгновение коридор залил тропический солнечный свет, потом дверь закрылась. Толстый Чарли помыл голову холодной водой, почистил зубы, порылся в корзине для грязного белья, пока не выудил джинсы и футболку, которые, благодаря тому, что оказались на дне, снова стали практически чистыми. Надел поверх футболки пурпурный свитер с медвежонком, который когда-то ему подарила мама, но который он никогда не носил, хотя так и не смог пересилить себя и отдать его в Красный Крест. Затем пошел в конец коридора. Через дверь доносилось бум-чага-бум бас-гитары и барабанов. Толстый Чарли подергал ручку. Дверь не поддалась.
«Если ты не откроешь дверь, — сказал он, — я ее выломаю».
Дверь открылась без предупреждения, и толстый Чарли едва не упал через порог в пустой чулан, окно которого выходило на зады другого дома, и виден из него был только бьющий по стеклу дождь. Тем не менее, где-то за стеной слишком громко играл магнитофон. Сам чулан вибрировал от далекого бум-чага-бума.
«Ладно», — светским тоном сказал толстый Чарли. «Ты же понимаешь, что это означает? Война!»
Это был традиционный боевой клич кролика, которого загнали в угол. Есть страны, где считают, что Ананси был кроликом-трикстером. Конечно, тамошние жители ошибаются, он был пауком. Можно подумать, этих двух тварей трудно перепутать, однако такое случается чаще, чем вы думаете. Толстый Чарли вернулся в свою спальню, где достал из прикроватной тумбочки паспорт. Бумажник он нашел там же, где его оставил, в ванной. Выйдя под дождь на улицу, он подозвал такси.
«Куда?» «Хитро», — сказал толстый Чарли.
«Без проблем», — отозвался таксист.
«Какой терминал?» «Понятия не имею», — сказал толстый Чарли, понимая, что на самом деле должен знать. Ведь прошло-то всего несколько дней. Откуда улетают во Флориду?
Грэхам Хорикс начал планировать свой уход со сцены заранее, еще когда премьер-министром был Джон Мейджор. В конце концов, ничто хорошее не длится вечно. Даже если ваша курица обыкновенно несет золотые яйца, она рано или поздно, как вас с радостью заверил бы сам Грэхам Хорикс, все равно попадет на сковородку. И хотя планы у него были продуманы загодя, никогда не знаешь, когда пора сию минуту бросить все и уехать, и он вполне осознавал, что неприятности копятся, как темные тучи на горизонте, ему хотелось оттянуть отъезд до того момента, когда уже нельзя будет дольше откладывать. И самое важное, не просто покинуть агентство Грэхама Хорикса, а исчезнуть, испариться, пропасть бесследно. В потайном сейфе его офиса, в глухом чулане, которым он исключительно гордился, на полке, которую повесил он сам и которую пришлось прилаживать заново, когда она упала, лежала кожаная портмоне, а в нем два паспорта. Один на имя Бейзела Финнигана, другой на имя Роджера Бронстейна. Оба родились лет 50 назад, приблизительно в одно время с Грэхамом Хориксом. Еще в портмоне были два бумажника, каждый с собственным набором кредитных карточек и удостоверениями личности с фотографиями на каждого из владельцев паспортов. Каждый из них имел право совершать финансовые операции с переводными счетами на Каймановых островах, деньги с которых переводились на другие счета в Швейцарии и в Лихтенштейне, а еще на островах Британской Виргинии. Грэхам Хорикс намеревался исчезнуть раз и навсегда в свой 50-й день рождения, чуть больше, чем через год, и теперь мрачно размышлял над проблемой толстого Чарли. Он вовсе не ожидал, что толстого Чарли арестуют или посадят в тюрьму, хотя ничего не имел против любого из сценариев, какой бы ни воплотился. Он хотел только, чтобы его запугали, перестали верить его словам, заставили сбежать. Грэхам Хорикс получал неподдельное удовольствие, выдаивая клиентов своего агентства, и хорошо умел это делать. Клиентуру он всегда подбирал с дальним расчетом, но приятным сюрпризом оказалось, что знаменитости и артисты, которых он представлял, очень плохо разбирались в денежных вопросах и испытывали лишь облегчение, найдя кого-то, кто представлял бы их и управлял их финансами, беря на себя все заботы. А если иногда банковские балансы, выписки или чеки запаздывали, или не соответствовали ожиданиям клиентов, или если с их счетов напрямую замались суммы на неизвестные нужды, что поделаешь, в агентстве Грэхэма Хорикса большая текучка кадров, особенно в отделе бухгалтерии, и нет ничего, что нельзя было бы списать на некомпетентность уволенного сотрудника или, в редких случаях, исправить ящиком шампанского и чеком на крупную сумму и извинения. Не в том дело, что люди любили Грэхэма Хорикса или доверяли ему. Даже самые лояльные клиенты считали его пронырой. Но они считали его своим пронырой, и в этом горько ошибались. Грэхэм Хорикс был свой собственный проныра. На столе у него зазвонил телефон, и Грэхэм Хорикс снял трубку.
«Да».
«Мистер Хорикс, у меня на проводе Мэф Ливингстон. Знаю, вы велели соединять ее с толстым Чарли, но он в отпуске, и я не знаю, что говорить. Сказать, что вас нет на месте?»
Грэхэм Хорикс задумался. До того, как его унес из жизни сердечный приступ, Морис Ливингстон был когда-то самым популярным йоркширским комиком в стране, звездой таких телесериалов, как «Покороче сзади и по бокам» и собственной воскресной программы «Варьете» Морис Ливингстон, полагаю. В 80-х он даже попал в десятку лучших, с кабрезно-комическими куплетами, глядится неплохо, но скорее убирай. Дружелюбный и легкий в общении, он не только оставил свои финансовые дела в руках агентства Грэхэма Хорикса, но, по предложению Грэхэма Хорикса, назначил главу агентства опекуном всего своего имущества. Преступно было бы не поддаться такому искушению. И была еще Мэф Ливингстон. Честно будет сказать, что, сама о том не подозревая, Мэф Ливингстон много лет фигурировала на главных и звездных ролях в самых сокровенных и личных фантазиях Грэхэма Хорикса. «Соединить, пожалуйста», — сказал он секретарше, и минуту спустя заботливо заворковал.
«Какая радость тебя слышать, Мэф! Как поживаешь?» «Не знаю».
До знакомства с будущим мужем Мэф Ливингстон была танцовщицей, а после всегда возвышалась над комиком-коротышкой. Они обожали друг друга.
«Почему бы тебе не поплакаться в жилетку дядюшке Грэхэму? Несколько дней назад я говорила с Чарльзом. Мне интересно. Ну, управляющий в моем банке хотел бы знать. Средства от имущества Морриса. Нам сказали, мы уже должны были что-то получить».
«Мэф», — сказал Грэхэм Хорикс, как ему казалось, томно-бархатным голосом, от которого, по его мнению, женщины должны были просто таять. «Проблема не в том, Мэф, что денег нет. Все дело лишь в ликвидности. Как я тебе говорил, Мэф, Моррис под конец жизни сделал несколько опрометчивых инвестиций, и хотя, по моему совету, были сделаны и кое-какие перспективные вложения, этим последним нужно дать время созреть. Если мы извлечем деньги сейчас, то почти все потеряем. Но бояться не надо, не надо. Для хорошего клиента все что угодно. Я выпишу тебе чек собственного банковского счета, лишь бы ты была платежеспособна и ни в чем себе не отказывала. Сколько просит твой управляющий?»
«Он грозится, что начнет возвращать чеки ввиду отсутствия средств на счету. А на BBC мне сказали, что уже переслали плату за переиздание старых программ на DVD. Эти-то деньги не вложены, верно?»
«Так сказали на BBC? На самом деле это мы с них деньги требуем, но не стану возлагать всю вину на такую большую корпорацию. Наша бухгалтер беременна, поэтому у нас тут все кувырком. И Чарльз Нанси, с которым ты разговаривала, сам не свой. Понимаешь, у него отец умер, и он много времени провел за границей».
«Когда мы разговаривали в последний раз», — напомнила она, — «у тебя монтировали новый сервер».
«А, конечно, конечно. Но только умоляю, не давай мне говорить о бухгалтерских программах, а то я до завтра не закончу. Как там говорится, ошибаться в природе человеческой, но чтобы поистине навести тень на плетень, нужен компьютер. Что-то в таком духе. Я совсем разберусь вручную, если потребуется по старинке, и твои деньги к тебе в конечном итоге придут. Ведь этого бы Моррис хотел».
Управляющий в банке говорит, мне понадобится 10 000 немедленно, только чтобы остановить возвращение чеков.
И 10 000 будут твои. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, я выписываю чек.
Он нарисовал кружок в блокноте перед собой. Вверху линия загнулась, так что получилось что-то вроде яблока.